Сегодня пятница, 12 мая. Время подводить итоги недели. В материале Мурата Гукимухова все самое важное и интересное, что произошло или не произошло на этой неделе в Южной Осетии.
Раз вчера в Донецке Анатолий Бибилов и Александр Захарченко подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Южной Осетией и Донецкой Народной Республикой. Как заявил журналистам Анатолий Бибилов, этот договор дает новый импульс развитию двухсторонних отношений. Цитирую. «У нас есть много практических наработок, мы планируем открывать совместные предприятия, использовать все возможности сотрудничества в экономике, банковской сфере, и договор создает для этого необходимую юридическую основу». Конец цитаты. Однако эксперты, которые держат эту тему в поле зрения, выражают такое мнение, что этот договор пока мало что дает Южной Осетии. Он скорее нужен ДНР. Но это не значит, что договор не следовало заключать. Совсем нет. Для Южной Осетии это такая возможность продемонстрировать себя полезным для России партнером, способным оказать помощь в решении конкретной проблемы. В данном случае выступить в качестве формального партнера ДНР, то есть российские партнеры осуществляют сотрудничество с ДНР под видом югоосетинских юридических лиц или через их формальное посредничество. Таким образом, Южная Осетия помогает российским компаниям и банкам, которые сотрудничают с Донбассом, не попасть под западные санкции. Выглядит это так. Россия не признает Донбасс, но признает Южную Осетию, которая, в свою очередь, в 2014 году признала независимость республик Донбасса. Так выстраивается юридическая цепочка. Это схема работает уже четвертый год. В 2014 году Цхинвал заключил с Донецком и Луганском договор о сотрудничестве в банковском секторе. Так, через Южную Осетию Россия подключила самопровозглашенные республики к банковскому сектору. Это посредничество оказалось весьма полезным для Донбасса, говорит российский политолог Владимир Новиков.
Что касается практической пользы договора, сотрудничество с Южной Осетией помогает, например, торговать углем.
Каким образом помогает?
Регистрация фирм в Цхинвале, соответствующих структур, использование банковских и югоосетинских структур в качестве платежных институтов, да, или, скажем так, донецкие компании переводят деньги через эти банки. Ничего плохого я в этом не вижу. Наоборот, как бы это позволяет Донецку, как бы кто ни относился, просто экономически выживать в этой ситуации.
На этой неделе так и не разрешилась главная политическая интрига – формирование нового правительства. Анатолий Бибилов явно не спешит с кадровыми решениями, а пока в статусе исполняющих обязанностей работает Кабмин, сформированный прежним президентом республики. По этому поводу звучали разные мнения. Одни говорят, что задача в принципе сложная. Дескать, в маленькой республике слишком короткая кадровая линейка. Поэтому любое кадровое решение – это неизбежный бег по кругу, назначение человека, который уже когда-то работал на должностях и тащит за собой груз былых неудач. Другие объясняют эту паузу высокой конкуренцией на должности среди тех, кто поддержал Бибилова на выборах. Дескать, выберешь одного, обидишь другого. Быть может и так. Между тем, социальные сети пестрят постами по этому поводу, которые, как мне кажется, обозначили высоту планки общественных ожиданий. Правительство высоких профессионалов, при этом преданных родине патриотов, свободных от коррупции. За время после президентских выборов мне показалось наиболее интересным мнение югоосетинского эксперта Алана Джусоева, которое он высказал в интервью моей коллеге Ирине Келихсаевой. Он подчеркнул, что центр принятия решений находится в администрации президента. Значит, эффективность правительства зависит от того, какие задачи и приоритеты президентская команда ставит перед Кабмином и как она сможет с ним взаимодействовать. Соответственно, в правительстве нужны просто педантичные исполнительные люди, таковых в республике хватает. Поэтому ни о каком кадровом голоде речь не идет, говорит Алан Джусоев.
Дело в том, что мы здесь каких-то высокотехнологичных объектов не строим. То есть мы космодромы не строим, взлетно-посадочные полосы не строим. То, чем у нас сейчас надо заниматься, эти кадры у нас есть в наличии. Другое дело, эти кадры не были приняты предыдущим правительством и не на высокие должности не ставились. Я не говорю о том, чтобы людей с улицы заводить, но элементарно. В любом министерстве есть процентов 10, которые работают каждодневно, планомерно. Как минимум, вот как идея, из них брать людей на министерские должности. Давать полномочия, ставить задачи, и уже потом будет работать.
Сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев с этим мнением согласен. Это нормальная практика, когда речь идет о маленькой территории с небольшими объемами капиталовложений и движением денежных средств, говорит Александр Караваев.
Как бы вопрос в том, чтобы эту всю машину наладить, и чтобы она пошла работать, ну, как обычная структура власти в любой развитой стране, на которую, как бы, даже не обращают особо внимания, да. должности являются в большей степени техническими, чем политическими. Вот на пути к этому, я думаю, что Южная Осетия движется.
А кто будет генерировать идеи? Вот как реформировать, как строить экономику?
Нет особых секретов и нет необходимости выдумывать какие-то гениальные формулы для Южной Осетии. То есть, в принципе, модели экономических отношений такого рода, микрорегионах, они есть. И в том случае, если требуется как бы по каким-то отдельным специфическим темам мозговой штурм, наличие конкретных специалистов, которые должны как бы что-то там отладить, они могут обратиться и к России в том числе. Или какой-то компании, которая бы могла осуществить консалтинговые услуги в плане отработки механизмов управления. В этом, собственно, нет ничего особенного. Более крупные соседи Южной Осетии на Южном Кавказе, допустим, такие как Азербайджан, Грузия, они давно идут по этому пути.
И последняя новость. Сегодня состоялся обмен грамотами о ратификации соглашения между Южной Осетией и Российской Федерацией о пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Южной Осетии. Напомню, это соглашение было подписано 25 ноября 2016 года. Это соглашение позволит повысить уровень пенсионного обеспечения граждан России, проживающих в Южной Осетии, до уровня пенсии в Северокавказском федеральном округе. Данное соглашение вступает в силу со дня обмена ратификационными грамотами, то есть с сегодняшнего дня. Вот такие итоги недели. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».